Беседа по телефону с сержантом Джимом Николсом на пенсии. 4 мая 2017 года, 9 часов 12 минут. Беседу провел детектив-сержант Куин.
«Я хотел застать Адама Фаули, но диспетчер сказал, что его нет, верно?»
«Не беспокойтесь. Можете поговорить со мной. Я в курсе дела».
«Что-то там про вызовы на Фрэмптон-Роуд десятилетней давности?»
«Точнее, в 2002 и 2004-м».
«Господи, прошло уже столько времени. Да, наверное, это я туда выезжал. Я на пенсии уже 5 лет. Забыл, когда последний раз разговаривал с кем-то из полиции долины Темзы».
«Что вы помните о тех вызовах? Записи довольно краткие, про обвинения ни слова».
«Обвинений не было. Никто не хотел их выдвигать. Да, я хорошо помню те случаи. Простой бытовухой там и не пахло».
«Продолжайте».
«Ну, во-первых, сам адрес. Фрэмптон Роуд — это вам не окраина, вроде Блэкберд Лейз. За все время службы в полиции не слышал, чтобы кого-нибудь вызывали туда по поводу бытового насилия».
«Может, жители Фрэмптон Роуд просто похитрее? Не привлекают к себе внимания?»
«Ага, дело не только в этом, а в том, что мы обнаружили. Нам пожаловалась соседка. Сказала, что они кричали весь вечер, и когда дело пошло к ночи, она решила позвонить в полицию».
«И?»
«Дверь открыла жена. Не знаю, как сейчас, но тогда в подобных случаях в основном открывали мужчины, чтобы избавиться от нас, не пуская на порог. Говорили, мол, пустяки, не надо раздувать из мухи слона. Ну, вы в курсе, как это бывает. В общем, тогда все вышло по-другому, и нас встретила супруга. Выглядело нормально, разве что щеки немного пылали. В шелковом халатике. Та еще красотка».
«И что она сказала?»
«Ну, похлопала ресницами и смущенно так объяснила, что они с мужем чересчур разошлись в постели. А старуха из соседнего дома настоящая ханжа, ее легко шокировать».
«А что супруг?»
«Вот тут начинается самое интересное. Я уже собирался уходить, но моя напарница-констебль, или как там сейчас называют женщин в полиции, настояла на том, чтобы увидеть и хозяина дома тоже. В общем, миссис Харпер идет за ним, мы ждем, и, наконец, он появляется. Лицо с одной стороны в кровоподтеках, один глаз к чертям заплывает от фингала».
«То есть это она била его?»
«А он сказал, что наткнулся на дверь». «Ну да, конечно. А насчет шума повторил слова жены, местами слово в слово. Про то, что соседка ханжа».
«Но вы ему не поверили».
«Естественно, нет. Я же не идиот. В следующий вызов, примерно через год, он поскользнулся на лестнице. Я не поверил ни единому слову, от падения таких синяков не бывает. Думаю, она ударила его чем-то вроде сковородки».
«Или молотка».
«С чего вдруг? Такое мне в голову не приходило».
«Неважно. В общем, он не признался, что жена на него нападала?»
«Не-а. Во второй раз я специально говорил с ним наедине, пока она не подслушивала. И все равно он продолжал нести чушь про слишком громкий перепихон. Он так и сказал: перепихон».
«Господи».
«Если честно, мне стало жаль старого засранца. В смысле, она, конечно, настоящая цыпочка, но я к такой и близко не подошел бы. Думаю, она ему изменяла. Слышали про аварию? Такое запоминающееся имя? Присцилла. Не забудешь. Мало того, что гнала на полной скорости, так с ней еще был другой мужчина. Можно догадаться, чем они там занимались, раз ее трусики нашли под задним сиденьем. Ну, теперь-то он показал всем».
«В смысле?»
«Я видел новости. Это же тот самый Харпер, у которого в подвале нашли девушку?»
«Да, это он. Пытаемся заполнить пробелы в его прошлом».
«Наверное, решил, что пришла его очередь».
«Его очередь?»
«Ну, отомстить. На жене он уже не отыграется, а на женщинах в целом вполне. Вы только не подумайте, что я вмешиваюсь в дело».
«Нет, нет. Вы очень помогли. Спасибо».
«К вашим услугам. Передадите от меня привет Фаули. Как там, кстати, его мальчишка? Джейк, верно? Фаули страшно его избаловал. А так всегда бывает с долгожданными детьми. Отличный парень, да. Так на мать похож».
«Как сегодня дела у Вики?» Титус Джексон убирает ручку в карман белого халата. «На поправку идет медленно, инспектор. Но мы хотя бы не движемся назад. Полагаю, вы хотите снова ее увидеть?»
«Если не предъявим Уильяму Харперу обвинение, придется его отпустить. Мне надо понять, что случилось».
«Понимаю». Он идет со мной по коридору. Рядом с палатой Вики вдруг поворачивается в мою сторону, явно желая что-то сказать.
«Сестра Кингсли сообщила, что вы взяли мальчика под опеку?»
«Это не опека». Видимо, слова прозвучали рисковато. Врач нахмурился.
«В смысле, мы просто приютили его на пару дней. Соцслужба никак не найдет подходящую семью».
«Вы очень отзывчивы».
«Не я, а моя...»
Я замолкаю, хотя слишком поздно.
«Сами вы не очень-то уверены?» спрашивает Джексон.
Я делаю глубокий вдох.
«Если честно, нет».
Смотрю доктору в глаза.
Взгляд у него добрый. «Год назад мы потеряли сына. Ему было 10 лет. Он страдал от депрессии и покончил с собой. Мы делали все возможное, и все же...»
В горле встает ком. Джексон на мгновение касается моей руки. «Словами не передашь, как я вам сочувствую?» Я заставляю себя ответить.
«Жене пришлось очень тяжело. Нам обоим, конечно, хотя ей в особенности. Она хочет завести еще ребенка, но в ее возрасте...»
«Понимаю». Доктор кивает.
«Постоянно предлагает задуматься об усыновлении, а я не уверен, что хочу этого. И вот теперь этот маленький мальчик, которому некуда деваться...»
Джексон смотрит на меня спокойным, неосуждающим взглядом.
«И вы с супругой все обсудили?» «Вчера вечером, когда мы приехали домой, она говорила лишь о приготовлениях к его приезду. Как только я поднимал другую тему, Алекс повторяла, что это всего на пару дней, что малыш скоро вернется к матери».
«Будем на это надеяться».
«А вы так не считаете?»
«Вики поправляется, но медленно. А о ребенке тоже нужно заботиться. Вчера мы снова приносили ей мальчика. Она просто отвернулась и глядела в стену».
«По словам полицейских, которые их нашли, Вики отдавала ему всю еду и воду. Это ведь что-то дозначит?»
Врач печально качает головой. «Желание спасти его от смерти – это одно, а нормальные материнские чувства – совсем другое. Между ними не связь, инспектор, между ними преграда. И не надо быть психиатром, чтобы понять причину. Идем?» – спрашивает он, взявшись за дверную ручку.
Вики явно меня узнала. Она приподнимается в кровати, на лице даже мелькает тень улыбки.
«Как дела, Вики?»
Что-то вроде кивка в ответ. «Я хочу кое-что спросить у вас и кое-что рассказать. Вы не против?»
Помедлив, она указывает рукой на стул. Я не спеша подхожу и сажусь. Она съеживается. Совсем чуть-чуть.
«Вы можете рассказать, что с вами случилось?»
Она отворачивается и качает головой. «Ладно, ничего страшного. Я понимаю. Но если что-нибудь вспомнится, запишите это на листке, как вчера, хорошо?»
Вики снова смотрит на меня. «Еще я хотел сообщить, что мы поместим вашу фотографию в газеты. Может, вас ищут близкие. Они увидят снимок и узнают. В прессе и в интернете только о вас и пишут».
Приходится замолчать.
Широко раскрыв глаза, Вики мотает головой, а когда Джексон направляется в ее сторону, она хватает бумагу и царапает на ней большими кривыми буквами «Нет, нет, нет».
BBC Midlands сегодняшние новости. Четверг, 4 мая 2017 года. Последнее обновление в 11:34. Срочное сообщение. Полиция ищет новых свидетелей по делу о пропаже Ханны Гардинер. Полиция долины Темзы возобновила поиск свидетелей по делу Ханны Гардинер, пропавшей в июне 2015 года. Ранее предполагалось, что Ханна исчезла в районе Уиттенхэм-Клампс утром 24 июня. Однако теперь полиция ищет людей, которые могли видеть Ханну тем утром в Оксфорде, особенно поблизости от ее квартиры на Крессент-сквер. Таким образом, подтверждаются сообщения о том, что вчера утром тело Ханны было обнаружено в саду одного из домов на Фрэмптон-Роуд. Полиция также просит, чтобы к ним обратились все женщины, гулявшие с ребенком в коляске на Уиттенхэм-Клампс 24 июня 2015 года, те, у кого еще не брали показания. Имена женщины и ребенка, найденных в подвале того же дома на Фрэмптон-Роуд, пока не разглашаются. Пресс-конференция пройдет сегодня после обеда. Если у вас есть какая-либо информация по этим делам, звоните в полицию долины Темзы по номеру 01-865-09-665-52. Диспетчерская.
«Ну что, все готово?» Меня раздражает собственный голос и в особенности его притворно оживленный тон. Именно таким тоном медсестры просят снять штанишки и накинуть больничный халатик. Странно, что Алекс не наградила меня своим коронным взглядом, хотя она так занята ребенком, что просто не обратила внимания. Мальчик стоит между нами, одной ручонкой хватаясь за ногу Алекс. В другой руке у него запачканная игрушка, которую вроде как нашли в подвале. Малыш ни на минуту ее не отпускает. Одежда выглядит знакомой. Видимо, жена хранила ее все эти годы. Даже думать не хочется. Мальчишка поднимает глаза на Алекс, и она наклоняется, чтобы погладить его по голове. «Да, думаю, можем ехать». Ее голос тоже звучит неестественно, но по другой причине. Алекс переполняет счастье. Я протягиваю парнишке ладонь, а он отстраняется.
«Ничего страшного», — спешит вставить Алекс. «Ему просто нужно немного пространства».
Она садится на корточки.
«Ты не против, если я возьму тебя на руки?»
Мальчик ничуть не сопротивляется, и втроем мы идем к машине. Жена пристегивает его в детском автокресле. Я и забыл, что у нас такое есть. Я ожидал, что он испугается шума двигателя, однако этот звук совсем не потревожил малыша. Мы выезжаем на дорогу, и я думаю, чтобы такое сказать.
«Жаль, мы не знаем его имени», — опережает меня Алекс.
«Не называть же его всю неделю просто мальчиком или малышом». Я пожимаю плечами. «Надеюсь, в ближайшие пару дней Вики сможет поговорить с нами и скажет, как его зовут».
«Если она вообще дала ему имя»,
— говорит Алекс, поглядывая на маленького пассажира на заднем сиденье.
«Вики так травмирована, что полностью отгораживается от мальчика. Возможно, она так и не ощутила связи с ним. Давая ребенку имя, мать устанавливает с ним отношения. Подозреваю, она вовсе не считает его своим. Да и разве можно ее винить? Попробуй найти в себе каплю любви к ребенку от насильника».
«Мы пока точно не поняли, что произошло, Алекс. Ты же юрист, и сама знаешь, что не стоит делать поспешных выводов». Я не хотел, чтобы мои слова прозвучали высокомерно, но именно так и вышло. На миг поймав мой взгляд, Алекс первый отводит глаза. Дорога сужается до одной полосы, и мы резко останавливаемся. Этот участок ремонтируют уже несколько месяцев. «Ты сказала всю неделю».
«Что, прости?»
– переспрашивает Алекс. «Ты сказала, что мы не можем называть его мальчиком всю неделю. Я думал, он останется всего на пару дней».
«Наверное, так и будет, но раз приезжают твои родители...»
«Это в следующем месяце».
«И все-таки надо их предупредить. На всякий случай».
«Предупредить? О чем?»
«Не усложняй, Адам. Ты отлично понимаешь, что я имею в виду».
«Да, я понимаю. И жалею об этом». По поводу найденных в подвале девушки и ребенка могу лишь сказать, что следствие продолжается. Медиацентр в Кидлингтоне забит до отказа. Я забыл, что пресс-конференция будет проводиться именно здесь, и я приезжаю всего за 10 минут до начала, поэтому я встревожен и раздражен больше обычного. В зале много незнакомых лиц, простых местных жителей. Такой интерес у СМИ не вызывало ни одно дело после случая с Дейзи Мейсон. Еще бы. 8-летнюю девочку похитили прямо из сада у ее дома. Сейчас работа движется, но я словно сбился с пути. Один из писак в первом ряду что-то бормочет. Возмущается, что не стоило собирать их здесь, если сказать нам больше нечего.
«А как же анализ ДНК?» – спрашивает женщина с дальних рядов. «Неужели вы до сих пор не установили, кто является отцом ребенка? Я думала, сейчас результаты получают всего за несколько часов».
«Да, технологии идут вперед. Но на все нужно время. К тому же анализ ДНК даст нам не так уж и много. Необходимо поговорить с самой пострадавшей, а она пока не в силах с нами общаться. Уверен, вы понимаете, в каком ужасном состоянии она находится».
«Фото уже есть?»
– интересуется репортер из Oxford Mail.
«По словам соседей, вы показывали им снимок, пытаясь опознать девушку».
«На этот раз мы не станем публиковать фотографию».
«Черт, ну хоть что-нибудь! Что угодно! Имя, фото ребенка!»
«В расследовании сейчас переломный момент. Надеюсь на ваше понимание».
«Да-да, я все это уже слышал».
«Ладно, а как насчет поиска новых свидетелей по делу Ханны Гардинер?»
Задает еще один вопрос женщина с задних рядов.
Вы признаете, что между происшествиями есть связь?»
Я молча открываю и снова закрываю рот. «Какой еще, черт возьми, поиск свидетелей?»
«Позвольте напомнить вам, инспектор», — продолжает она. «Вот заявление».
Листает страницу на планшете.
«Полиция долины Темзы обращается к гражданам, видевшим Ханну Гардинер утром 24 июня 2015 года в Оксфорде в районе Крессент-сквер. Просим вас связаться с отделением полиции Сент-Олдейт, особенно если вы заметили, что она разговаривала с кем-то на улице». И так далее и тому подобное.
Женщина приподнимает планшет.
«Это ведь заявление от ваших работников, верно?»
«Да».
«Значит, вы все-таки связываете эти дела. Получается, обнаруженное в саду тело принадлежит Ханне, а в ее убийстве подозревают этого Харпера. Я ничего не упустила? Тут и дураку все ясно».
«Я не вправе комментировать. Я где-то прочитал», — вставляет писака из первого ряда, «что вместе с телом был закопан мертвый ворон. Это связано с языческими ритуалами, инспектор? Или подобную информацию вы тоже не разглашаете?»
«Буду рад дать комментарий по этому поводу. Ничто в деле Ханны Гардинер не указывает на связь с сатанизмом или язычеством».
«Так была там эта чертова птица или нет?»
Его перебивает женщина. «То есть вы действительно снова открываете дело?»
тараторит она.
«Можно ссылаться на ваши слова?»
«Мы не открываем дело заново, потому что оно так и не было закрыто».
«Сочту это за положительный ответ».
«И на данном этапе расследования мы больше ничего не можем сообщить. Это наш моральный долг перед семьями жертв».
«А как же семьи ошибочно обвиненных? Каков ваш долг перед ними, инспектор Фаули?»
Голос доносится откуда-то сзади. Люди оборачиваются, а говоривший встает, и его тут же узнают. По залу проносится гул. Мэтью Шор. Как он, черт возьми, сюда попал?
«У вас есть ответ на этот вопрос? Вы же вели дело Ханны Гардинер, так?»
«Это пресс-конференция, мистер Шор».
«А я представитель прессы».
Он показывает пропуск.
«Смотрите, тут все написано. Спрошу еще, уже в третий, кстати, раз. А что насчет моего отца, которого преследовали и изводили, несмотря на отсутствие улик?»
Я чувствую, что Харрисон уже не в себе. Происходящее идет в прямом эфире на новостном канале BBC. Парень из телекомпании Sky снимает все на телефон. «Послушайте, мистер Шор, сейчас не лучшее время и место для такого разговора».
«Когда же настанет это чертово время? Я месяцами добиваюсь беседы с кем-нибудь из полиции долины Темзы, а от меня лишь отмахиваются».
«Вашему отцу так и не были предъявлены обвинения в связи с делом Ханны Гардинер. Он получил срок совсем за другое преступление».
«Да, но не красуйся его лицо во всех газетах, дали бы ему 3 года. Суд был несправедлив».
Харрисон откашливается. «Мы не можем давать комментарии по этому поводу, мистер Шор. Вам стоит обратиться в службу уголовного преследования».
«Думаете, я не обращался?»
Язвительно отзывается он.
«Там все то же самое. В этой гребаной стране нет правосудия. Никто не хочет брать на себя чертову ответственность. Лишь спихиваете все друг на друга».
«Большое спасибо за внимание, леди и джентльмены», — говорит Харрисон, вставая. «Дальнейшие заявления будут опубликованы в соответствии с обстоятельствами. Хорошего вам дня». Снаружи я первым делом встречаю Куина. Наверное, стоял где-то сзади.
«Хотелось бы узнать, как сюда пробрался Шор».
Он кривит лицо. «Поручу это Гису».
«А вот мне хотелось бы узнать, кто, мать вашу, объявил о поиске новых свидетелей. Это ты?»
Куин медлит. «Сознаться или свалить на кого-то еще?»
«Писаки в любом случае провели бы связь между делами. Вот я и подумал, раз к делу привлекли столько внимания, может, кто-нибудь вспомнит?»
«Идея вообще-то отличная. Просто я не в настроении это признать».
«Ничего, что я обещал дать Гардинеру время, чтобы он предупредил родителей Ханны. Ты же чертовски хорошо знаешь, что сначала нужно спросить у меня».
«Но вы сказали, я попросил тебя следить за ситуацией».
«А точнее, разобраться со всем».
«Я не позволял принимать важные решения без моего спроса. Твою мать, я же просто в больницу отъехал и не смылся на чертову луну. Мог бы позвонить мне или даже кинуть смс-ку».
Куин густо краснеет, и я слишком поздно замечаю, что совсем рядом с нами стоит Гислингхэм. Нельзя отчитывать Куина в присутствии его подчиненных. Так не делается. «Я подумал», — говорит сержант, понизив голос, «что вас лучше не беспокоить, ну, из-за жены, ребенка и все такое». «И все такое. Классический перенос, скажете вы, и будете правы. Однако признать, что я переношу свою злость на Куин, это одно, а предпринять что-либо по этому поводу другое. Уже не в первый раз я задумываюсь. Может, проблемы с Куином возникают из-за того, что он слишком похож на меня? Правда, я не одеваюсь, как Франт, и не трахаюсь с кем попало». «Ладно», — остываю я наконец. «Сходи к Гардинеру и извинись. Нельзя просто позвонить ему?» «Нет, нельзя. И скажи Чалоу, пусть поднажмет с гребанными результатами ДНК». Я делаю глубокий вдох и разворачиваюсь. «Что тебе, Гислингхэм?» Вид у него смущенный. «Извините, что встреваю, босс. После трансляции поступил звонок. Это Бет Дайер». Куин был прав. Уже к обеду Эрика Сомер нашла и племянника, и племянницу первой миссис Харпер. Она идет сообщить о своей находке, но вместо Куина ей попадается Фаули. Инспектор внимательно смотрит на доску с фотографиями и картами. Две молодые женщины и два маленьких мальчика. Живые и мертвые. Взгляд Фаули кажется далеким. Он глубоко погружен в размышления. «Простите, сэр», — неуверенно обращается к нему Эрика. «Я искала сержанта...» Он оборачивается и смотрит на нее, словно не сразу узнает. «А, констебль Сомер». «Да, сэр». Куину она такое ни за что не скажет, но Фаули, несомненно, самый красивый мужчина в их отделении. А тот факт, что он этого не осознает, лишь добавляет ему привлекательности. Куин — полная противоположность инспектора. Он будто летучая мышь, все время посылает сексуальные эхосигналы и ждет их отражения. Фаули, наоборот, очень сдержан. Конечно, ей далеко до самоуверенности Куина, и все же Эрика привыкла к тому, что мужчины ее замечают. Но только не этот. «Я тут думал про Вики», — говорит он. «Из какой же она семьи, если не хочет сообщать им, что с ней все в порядке? Может быть, она сбежала из дома? Поэтому никто и не заявлял о ее пропаже». Фаули снова разглядывает снимок Вики. «Возможно, так и есть». Он оборачивается. «Извините, что приходится выслушивать мои размышления. Так в чем дело?» Сомер протягивает ему лист бумаги. «Вчера вечером мне вдруг кое-что пришло в голову. Раз первая жена Харпера родом из Бирмингема, у нее должны остаться там какие-то родственники. И раз у Джона, которого миссис Гибсон приняла за сына Харпера, бирмингемский акцент...» Фаули быстро ее понял. «Значит, он родня жены». «Все верно, сэр. В общем, я проверила». Сомер подает распечатку. «У Нэнси Харпер есть племянница и племянник. Норин живет в Берике, работает секретарем в приемной врача. А вот племянник Дональд Волш преподает историю в небольшой частной школе в Банбери. Ему 53. Фотографии пока нет, хотя по остальным параметрам вроде бы подходит». «Отличная работа, Сомер», — хвалит ее Фаули, глядя на листок. «То есть, согласно вашей теории, это не Джон, а Дон?» «Думаю, да, сэр. Миссис Гибсон могла просто не расслышать. Со слухом у нее не очень».
«Есть адрес этого Дональда Волша?»
«Да, сэр, пыталась дозвониться ему, но трубку никто не берет. Наверное, стоит туда съездить, это недалеко. Даже если Волш в отъезде, узнаем что-нибудь от соседей. Часто ли бывает в Оксфорде, поддерживает ли связь с Харпером?»
«Поэтому вы и искали сержанта Куина?»
Сомер изо всех сил пытается не покраснеть, хотя не уверена, получается ли. «Да, сэр, чтобы он отправил туда кого-нибудь».
«Ну, его в ближайший час здесь не будет, а констебль Эверетт все еще в больнице. Найдите Гислингхэма и скажите, что я одобрил».
«В смысле, мне ехать?»
«Да, с Гислингхэмом». В голосе Фаули слышится едва заметное раздражение. «Какие-то проблемы?»
«Нет, сэр».
«Вот и отлично. Узнаете что-то, сообщайте.